Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. В студии Алексей Пичугин. И, как всегда, по пятницам в гостях на радио «Вера» Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, профессор МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей. Ну и, Владимир Романович, тоже по традиции, как всегда, мы с вами говорим о каких-то текущих интересных событиях, которые на этой неделе нас посетили. И вот такая интересная тема – запрет на въезд в Латвию Охлобыстину. Во всех СМИ пишут, вот я бы попросил вас прокомментировать эту историю с такой точки зрения. Во всех СМИ пишут, говорят Ивану Охлобыстину, Ване Охлобыстину, но тем не менее он вроде как священник все еще Русской Православной Церкви.
Ну, не вроде как, он, да, священник, находящийся под прещением каноническим, связанным, кстати сказать, в том числе и с его личным желанием, с пониманием невозможности сочетания вот, практики духовничества, да, и литургической практики священнического служения с тем родом деятельности, которым сейчас он занимается. Вот. Но, конечно, с точки зрения наименования, да, это не совсем корректно, хотя, вы знаете, в дореволюции была практика, когда...
По имени-отчеству.
Да, по имени-отчеству называют священников, но, правда, с добавлением вот там...
Отец протоиерей,
да,
Петр Иванович.
Да, Петр, да, такой-то. Поэтому здесь я думаю, что, может быть, это не так, в данном случае не так важно, потому что мы, в общем, ну, далеко не всегда СМИ, не только в этом случае, да, этот случай, почему он такой супер важный или супер заметный, но СМИ часто, так сказать, не следуют сложившемуся церковному этикету, поэтому, ну, это такой частный случай, я бы сказал.
Ну, просто даже когда он служил в то время, все равно где-то смотришь с ним программы, все равно вместо отца Иоанна...
Вы знаете, ну, а вот отца Федора Конюхова тоже называют?
Федор Конюхов, да, хороший пример,
да,
то же самое.
Это понятно, потому что он долгое время был известен как Федор Конюхов, и вот, соответственно... Его продолжают называть, да, в данном случае. Я думаю, что это далеко не самое большое прегрешение светских СМИ против какой-то, ну, в вопросах там изложения жизни церкви.
Ну, относительно самого запрета что-то можете сказать? Это все-таки за Крым. С другой стороны, в этом случае, наверное, надо запретить въезд в Латвию и большинству россиян, если верить статистике.
Вы знаете, мне кажется, что... Мне вообще кажется контрпродуктивным вот это стремление запретительными способами решать вопросы в современных международных отношениях. Я как международник по образованию, вот, ну, конечно, с интересом, так сказать, правда, и с разочарованием одновременно наблюдаю за тем, что происходит. Вот это, конечно, отдельная большая тема, но вы знаете, ведь она с чем связана? С тем, что когда закончилась холодная война, которая, собственно, состояла в чем? В противостоянии двух идеологических систем, да, и систем идеологических, не просто их империй,
ну,
там целая
систем, конечно,
система,
конечно,
стран,
да,
стояла за этим, да, страны там Варшавского договора, страны НАТО, да, это была, так как ее называют, биполярная система международных отношений, да, она характеризовалась, как это мы сейчас понимаем, поразительной стабильностью. При всей агрессивной риторике, при всем вот стремлении, так сказать, и очевидном, ну, вот таком, что ли, измерении страха, да, которое господствовало, я помню, там какие-то свои детские, там, подростковые воспоминания, да, вот там на уровне бытовом, на уровне то, что называется простого народа, а вдруг там Рейган нажмет кнопку там, и так далее. Но, ну и все вот это два мира, два образа жизни, многочисленные плакаты и прочее. Как мы понимаем, мир был очень стабилен. И когда вот сейчас понимаем, а когда закончилась холодная война, были ожидания среди экспертов и среди людей, и среди обычных, так скажем, и среди экспертов, что мир станет более предсказуемым, более стабильным, более, так сказать, безопасным и так далее. А оказалось, что все эти ожидания не оправдались.
А как же Карибский кризис в таком случае?
Ну, если Карибский кризис — это все-таки не, так сказать, все-таки я говорю о холодной войне 70-х, 80-х уже... годов уже, да, Карибский кризис,
то,
безусловно,
может быть...
в послевоенном мире это наивысшая, так сказать, точка, вот, но вот этот период холодной войны последних двух десятилетий перед распадом Советского Союза, он как раз-таки вошел в фазу вот такую, да, он как раз после уже Карибского кризиса стабилизировался, и мир был намного более предсказуемым, понимаете, все было понятно, все было ясно, все было зафиксировано. И, понятно, всегда оставался риск, так сказать, противостояния, но, тем не менее, есть же практика, да, 20 лет, и посмотрите на 20 лет, которые прошли после крушения Советского Союза и окончания холодной войны. Вот, к сожалению, здесь ожидания не оправдались, и много, кстати, религиозная тематика там, или, как принято говорить, религиозная карта разыгрывается, да, и попытки много раз предпринимались в разных ситуациях. Вот мы сегодня всерьез говорим, казалось бы, кто мог подумать, что в начале 21 века мы будем говорить о христианофобии, о притеснении христиан в современном мире, да, на Ближнем Востоке.
Но в современном мире, да, тут, наверное, стоит уточнить, что в большей степени на Ближнем Востоке, который зачастую современным миром в привычном понимании слов назвать сложновато.
Ну, знаете, это вот в ваших словах я слышу понятный такой европоцентризм. Почему нет? Это современный мир. Современный
ну, я мир. Помню, я был в Сирии в свое время. Да, мне тоже показалось, что это вполне современная страна, но другой вопрос,
во что она превратилась. А я имею в виду чисто, ну, с точки зрения времени, мы в одно время, это как? Вот, конечно, это современный мир.
Вот. Да, вот так вот мы от отца Иоанна Хлобыстина, от отца Федора Конюхова перешли. Еще такой интересный вопрос. Мы с вами в свое время в одной из наших передач обсуждали визиты патриарха в разные епархии и меры безопасности, которые сопровождают эти визиты. Вот, в частности, святейший не так давно побывал в Саратове, и получился вот такой резонансный скандал, не связанный с визитом патриарха напрямую, но связанный с действием, может быть, местных властей в какой-то мере. Это перекрытие дорог, местные водители жаловались, что в связи с приездом патриарха центр города перекрыт, проехать невозможно, никого не пускают.
Вы знаете, ну, я бы, во-первых, не назвал бы это таким уж скандалом, да, мне кажется, что это вот ситуация, которую очень хотели представить как скандал, вот, ну, потому что есть, наверное, наши коллеги, которым скучно вот просто писать о каком-то событийном ряде, положительном событийном ряде, о позитиве писать сложнее и говорить, да, вызывать интерес этим сложнее, а тут вот, пожалуйста, можно, так сказать, раздуть какую-то ситуацию. Да, наверное, можно согласиться с тем, что, я, вот, видимо, местной властью были приняты чрезмерные меры упорядочения движения, скажем так. Да? Вот. Конечно, это не имеет никакого отношения к пожеланиям со стороны там, патриаршей делегации, да, со стороны Московской патриархии, потому что, естественно, никто эти вопросы мы никогда не ставим, ни служба протокола наша, как бы не пытались там говорить, не ставит жестко, потому что, как, что касается перекрытия улицы, поверьте, мы это совершенно, то, что называется, не наша
компетенция.
Наоборот, я могу сказать, что очень часто мы как раз, когда это связано с доступом народа, ведь что такое, вот давайте только говорить, что называется, спокойно, да, вот что такое приезд патриарха, там, посещением храма, монастыря, учебного заведения, это ситуация большого скопления людей. Да? Большое скопление людей, вот я имею в виду для власти, что это такое, мы сейчас не о содержании говорим, а о формальной стороне. Большое скопление людей должно быть организовано, должна быть обеспечена безопасность при большом скоплении людей. И здесь вот такая эмоциональная лирика, которая говорит, вот, а почему там нам бы хотелось там и так далее. Ну а почему всегда, когда есть большое скопление людей, в любой другой ситуации всегда присутствуют меры безопасности, меры организации? Почему люди не возмущаются тем, что когда там актеры идут там по какой-нибудь красной дорожке, какой-нибудь фестиваля, да, там тоже стоят там заградительные эти самые, как они называются, да, какие-то там рамки, могут могут стоять, да, и прочее, прочее. Никто же не возмущается. Людей не пустят. Конечно, не пустят. А как? Много людей, да, люди могут друг друга передавить и так далее. Поэтому всегда организуются. Дальше это вопрос профессионализма, вопрос подготовки, да, вопрос адекватной оценки. Вот. Конечно, бывает по-разному, конечно, там нам, более того, нам приходится вступать в переговоры. Этого не было в Саратове, но, потому что там все было как раз-таки организовано очень хорошо, с моей точки зрения. Ну, единственное, что действительно, пожалуй, вот чрезмерные были приняты меры по упорядочению движения. Да? Вот. Но нам приходится говорить, что если дело, особенно когда речь идет о монастырях, о храмах, мы всегда говорим, что не нужно превращать, так сказать, монастырь, вот это пространство монастыря там, в место, где там приходят, где много сотрудников правопорядка, там, в форме и прочее, прочее, они как-то там что-то регулируют движение. Там все как раз-таки гораздо проще можно сделать, и нам удается убедить местную власть. Но местную власть можно понять, понимаете, я бы тут не стал их как-то вот говорить, вот, как они смели, там, ну да, они боятся, что чтобы чего-то не произошло.
Ну и, кстати говоря, раз уж все узнали о поездке патриарха в Саратов, и узнали, к сожалению, вот только с такой стороны, да, потому что...
Ну, я бы сказал, светские... что нельзя сказать, что все только с такой стороны.
Вот да, вопрос именно в этом заключается. В основном большинство светских СМИ рассказали с точки зрения перекрытия дорог, а вы нам тогда расскажите, что же было хорошего, замечательного, интересного в этой поездке.
Вы знаете, ну это была вот очень содержательная пастырская поездка, неполных два дня святейшего патриарх находился на Саратовской земле, он осветил, малое освещение было храма в университете, построен замечательный университетский храм, его в некоторых СМИ я видел, назвали там, по-моему, спорным храмом, и действительно не скрывает к вопросу, так сказать, о всегда теплых, как иногда говорят журналисты, отношениях церкви с властью, было сказано об этом и ректором, и ну, представителями там на месте, и со стороны нашего архиерея, митрополита Лонгина, и со стороны святейшего патриарха, который внимательно следил за всей этой ситуацией, что очень непросто этот храм создавался. Да. Были силы, скажем так, которые считали, что храму не место вот в университете и так далее. Поэтому это особая такая совершенно была история, связанная вот с строительством этого храма. Потом всеночное бдение. Святейший патриарх общался с архиереями, которые приехали из митрополии, из близлежащих епархий. Вот это всегда важно, такое неформальное, в такой неформальной обстановке общения патриарха с архиереями, с духовенством. Вот, и на следующий день божественная литургия в семинарском храме, в семинарии в Саратовской. Вот, и, конечно, поэтому это была поездка, в которой главным образом ее центр, ну, как, собственно, любой поездки, да, была молитва, общение с паствой, вот, собственно, не было, как знаете, принято говорить, общественных мероприятий. Там просто там и времени не было, потому что поминутно все было расписано. Но было, что примечательно, святейший патриарх общался, он всегда это делает в последнее время, с победителем конкурса «Православная инициатива». Есть такой конкурс. Вот.
А он проводится в целом по епархиям или это Саратов?
Вы знаете, это общецерковный конкурс, грантовый, да, существует такой координационный комитет по поддержке социальных, информационных, культурных и прочих инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Вот, выделяются гранты, очень серьезный проходит заявки и отбор. В общем-то, он по большому счету даже такой международный имеет статус, поскольку гранты получают организации, не только, кстати сказать, религиозные, получают организации и из России, и из стран ближнего зарубежья, и даже, по-моему, у нас из европейских стран, из дальнего зарубежья были гранты, ну, были заявки, простите, которые получали гранты. Там принцип софинансирования, то есть в основу вот этого конкурса положена, ну, скажем так, стимуляция работы людей. То есть, условно говоря, если есть некий проект, то заявитель должен показать, каков его личный вклад, это может быть вклад там рабочей силы, оборудованием, не знаю, еще чем-то, да, и сколько они запрашивают, ну, там, и так далее. То есть это такая серьезная очень оценка. Могу сказать, что вот я знаком немножко с системой разных грантов у нас. Я думаю, что одна из самых серьезных экспертиз – это экспертиза конкурса «Православная инициатива».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Радио Вера Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО. Владимир Романович, вы как раз сказали, что было много споров в Саратове по поводу университетского храма. То есть вот такое благосклонное отношение у нас к институтским университетским храмам, наверное, только в крупных городах, в Москве, в Питере уже много примеров. Вот у вас МГИМО храм, например, да,
да,
строится. И уже...
Но тут нужно только, правда, сказать четко, что мы его называем храмом при МГИМО, он, безусловно, сама инициатива о строительстве этого храма, она исходит из МГИМО, от профессорско-преподавательского и студенческого состава, была в свое время рабочая группа, и которую возглавлял первый декан факультета политологии МГИМО Алексей Михайлович Салмин, выдающийся наш мыслитель, политолог, один из самых ярких, может быть, политологов конца 20-го, начала 21 века. Он, к сожалению, уже ушел от нас. Вот. А это была действительно инициатива МГИМО, но этот храм, он не находится
он
на территории.
Он общегородской, он входит, да, в программу, да, 200.
Да, но он, собственно, до программы 200 еще мы начинали, это длинный тоже прошли,
да,
путь.
Да, но все-таки вопрос-то не в этом, вопрос в том, что вот в Москве, в Питере, наверное, в других крупных городах-миллионниках храм при университете — это нормально, а вот...
В Оксфорде тоже храм при университете — это нормально.
Вообще в регионах в России пока еще не привыкли, да?
Ну, вы знаете, да, было бы, ну, это, в общем, понятно же, да, понятно, что это инерция, так сказать, советского времени. Другое дело, что, ну, мне кажется, это как раз та инерция, которую необходимо преодолевать, вот, и мне кажется, что мы не в той находимся ситуации, чтобы, ну, знаете, я вот в свое время, когда начиналось, много-много лет назад, начиналась дискуссия о преподавании основ религиозной культуры, там, православной культуры в школах, я всегда говорил, а какие у нас аргументы против, да, тем более, что, ну, после того, как были, так сказать, открыты, что называется, карты, было понятно, что речь не идет там о законе Божьем, да, это могло вызывать там какие-то вопросы, хотя, я думаю, тоже можно обсуждать, но когда стало понятно, что я говорю, а что, собственно, почему против? У нас в школе что, решены все вопросы воспитания, у нас идеально, у нас школьники, так сказать, не пьют, не курят, не ругаются, так сказать, нет проблемы наркотиков в школах, и вот все, что нам осталось делать, это не допустить туда основы религиозной культуры, и у нас вообще все заколосится, и будет замечательно, и школа наша будет тогда уже точно идеальной. Да?
Теперь давайте перейдем к такой теме, она последние пару дней широко обсуждается в прессе, международной вообще прессе, это заявление Папы Римского, Франциска, о том, что теория эволюции Большого Взрыва вполне состоятельны, Бог — это не маг с палочкой. А, вообще-то, мне казалось, что у нас в православной церкви...
Вам казалось, что маг с палочкой?
Что у нас в православной церкви уже много лет, ну, как бы говорят примерно об этом же, да, вот в католической церкви. А, раньше там были какие-то двоякие позиции по этому вопросу, или как?
Ну, вы знаете, в религиозной среде любой...
Потому что, ну, казалось бы, вот наши СМИ, по крайней мере, те, которые смотрел я, ну, и даже некоторые западные, преподносит это как некую бомбу из уст Папы
Римского. Да нет, ну, наши СМИ, понятно, они все, так сказать, то есть они, в принципе, у них задача преподнести нечто как бомбу, да, вот, поэтому это, кстати сказать, я не вижу в этом какой-то вот такой, ну, чего-то сверхстранного, потому что понятно, что хочется яркой подачи, каких-то ярких новостей и прочее, прочее, почему бы не прибавить яркости даже какому-то, может быть, тускловатому событию. Вот в данном случае, конечно, это немножко не соответствует, ну, реальной ситуации, поскольку, собственно, креационистами, да, то есть людьми, которые выступают против теории эволюции как совместимые, так сказать, с христианским мировидением, являются по большей степени протестанты в современном мире. Ни для католиков, ни для православных не свойственно жесткое отрицание. Хотя, безусловно, есть и в православной церкви группы, которые стоят на таких позициях.
Именно отрицание, да?
Да-да-да, именно отрицание эволюции, там, критики эволюции и прочее-прочее. Тут, понимаете, еще очень сложно, если ввести профессиональный разговор, да, о чем мы говорим, когда мы говорим о теории эволюции. Да? Говорят, Дарвин, эволюция. На самом деле, современная теория эволюции — это не совсем уже то.
Это, да, не совсем о чем, Дарвин. Да,
да, о чем говорил Дарвин. Дарвин, собственно, вообще в книге «Происхождение видов», которую славен, так сказать, Дарвин, есть всего одна фраза о происхождении человека. Он говорит, много света будет, я практически дословно цитирую, много света будет еще пролито или нужно пролить на вопрос о происхождении человека. Все. Вся остальная книга, она к человеку, собственно, отношения не имеет. Да? Как говоря о происхождении видов, он говорил, конечно, об органическом мире, но не о мире человеческом. Вот. А дальше, да, существуют разные позиции. В свое время у нас, так сказать, бушевали споры там, допустимо ли православному можете православно считать, быть эволюционистом. Там,
я помню, да, выходили книжки.
Книжки, тексты профессоров Московской духовной академии, разных авторов, высказывались разные позиции в рамках рождественских чтений. Я много раз участвовал вот в дискуссиях, они были где-то вот в середине второй половины 90-х, очень популярны.
Ну, то есть вы хотите сказать, что это немного сделанная новость именно средства массовой информации?
Да, она немножко вот от такого поверхностного и такого не дилетантского взгляда, на, без понимания того, что реально происходит. Но, с другой стороны, если папа это заявил, то, видимо, это связано там с какими-то... Хотя надо смотреть тоже контекст. Я, к сожалению, не знаю точно, там сейчас не готов сказать, в какой это было сказано ситуации, да, почему это нужно было проакцентировать. Вот мне кажется, что речь идет просто о том, о чем вот мы с вами уже как-то говорили, вот, о том, что не нужно смешивать вот научный способ познания мира и религиозный поиск.
Ну, это... Да, просто здесь еще можно посмотреть на все это с той точки зрения, как нам всегда говорят, что есть примат Папы Римского для католической церкви, если что-то он произнес с кафедры, да, да, то это автоматически для католиков становится некой истиной.
А нет, не совсем так, не совсем так, потому что если папа завтра даже в проповеди скажет, что вот его любимый, я не знаю, поэт... или, не знаю, там, его любимый автор, это Вильям Шекспир, это не будет автоматически иметь никакого догматического значения для всех католиков.
Но это частная позиция, он не, про себя, он говорил, что это конкретно для него.
Не просто с кафедры, а это две области, вопросы веры и морали. Вот то, что вы сказали с кафедры, не просто с кафедры, папа, когда он выступает в качестве, значит, вот провозглашает что-то как понтифик, то есть как глава римско-католической церкви, и высказывается по вопросам веры и морали. Вот в этих двух случаях, насколько мне известен догмат, то, что у нас называют догматом о непогрешимости папы, что не совсем корректно, конечно. Вот, а вот в двух случаях высказывается по вопросам веры и морали, так сказать, экс-кафедра, да, то есть в качестве официального заявления. Вот это считается, что папа в этих случаях выражает учение церкви, обязательное для всех католиков. Да. Но в данном случае это не тот вопрос. Но другое дело, что он, конечно, обозначает там тренды. И понятно, что к этому с должным уважением необходимо относиться.
Ну и понятно, наверное, что сейчас какое-то обсуждение, наверное, будет этого.
Да, вопрос. Безусловно, но это нормально, это естественно, есть обсуждение, да, церковь – живой организм, в котором есть люди с разными взглядами и так далее. Но мне кажется, здесь важнее гораздо, вот мне кажется, все-таки важнее понимание того, что нельзя, понимаете, потому что если мы начинаем смешивать или допускать противоречия содержательные между религией и наукой, значит, мы исходим из того, то, что я все время говорю, да, что у нас верующие люди и ученые – это сопоставимые категории для сравнения, понимаете, что если мы говорим о противоречиях внутри этих, как я вот считаю, способов познания мира, это значит, мы исходим из того, что вот есть синтоисты, буддисты, даосы, мусульмане, ученые там, и так далее. И вот они друг с другом, это не так. Это не так, понимаете? Вообще, если мы говорим о мировоззрении, да, то мировоззрение, вот, вот если под мировоззрением понимать систему взглядов на мир, включающих ценностные вопросы смысла жизни, добра и зла и так далее, то мировоззрение может быть двух типов. Религиозное и безрелигиозное. Ну, и агностиков не берем, да, это как, так сказать, отдельный случай, да. То есть два больших типа, религиозное мировоззрение и нерелигиозное. А если под мировоззрением более узко смотреть систему взглядов на мир, соответствующих рациональному способу познания этого мира, то мировоззрение может быть научным. То есть если вот вы, так сказать, мы с вами знаем, что такое там большой взрыв, общая теория относительности, специальная теория относительности, не пугаемся при имени Стивен Хокинг, да, то у нас, скорее всего, ну, есть какие-то, по крайней мере, начатки научного мировоззрения. Да? Вот и может быть ненаучным, да, если мы не знаем. Но верующий человек может быть, если это профессор, у него, конечно, научное мировоззрение, он верующий человек. Если это какая-нибудь там бабушка или ребенок, который еще не изучал науку, он тоже верующий, но у него еще нет научного мировоззрения. И точно так же неверующий. Человек может быть неверующим, но это не значит, что автоматически, что у него научное мировоззрение. А если он, опять же, ребенок или там пожилой человек, или просто не учился,
ну,
или просто
нигде не учился,
не, да, не понимает, или там учился, но так как понемногу, да, как классик писал, чему-нибудь и как-нибудь. Вот и все. А как только мы начинаем их сталкивать, как только мы говорим там противоречия, да, я слышу, что здесь в словах там папы, вообще мне позиция какая близка, много раз высказанная, что когда мы говорим «не противоречит», мы не имеем в виду, что она подтверждает, мы говорим о том, что религиозное мировоззрение про другое, что шестоднев, он не про то, как появилась жизнь. Ну, для чего? Ведь это Галилей хорошо понимал. Вот Галилей, который, конечно, так сказать, вот во время, когда создавалась современная наука, когда важно было провести вот эту демаркационную линию, да, там же все из одного корня, да, и вот наука стала выделяться как автономная область культуры. И в этот момент как раз Галилей сказал, что Библия нас учит тому, как взойти на небо, а не тому, как оно устроено. И то, что тогда католическая церковь говорила, нет-нет, как же она, и тому, как устроено тоже, так сказать, то, что это наука того времени, а ведь напомню, что система Птолемея, то есть геоцентрическая, с которой, там, против которой выступил Коперник и потом Галилей, да, это же была научная система. То есть любой историк науки прекрасно знает, что дело Галилея – это не конфликт, по сути, церкви и науки. А это конфликт двух наук. Науки вчерашнего дня с тем Птолемеем. Об этом Вернадский писал замечательно. Владимир Иванович Вернадский. Да? Это конфликт двух наук. Старой науки Птолемеевой системы и новой науки. Да? И пока в новой науке пока не были приведены весомые доказательства, да? пока не перенастроилось это все, то это был конфликт, и надо было еще доказать. Первый, кто выступил против Коперника, был астроном Тихо Брага, а не католическая церковь. Известные факты, в общем, очевидные такие.
Да, спасибо. Ну что ж, а давайте поговорим о детях.
Давайте, это может быть даже намного важнее, чем наука, хотя да, вот раз мало что важнее науки.
Дети.
Давайте поговорим о
прекрасном. А что важнее детей в таком случае? Я сначала только напомню, что в гостях у нас Владимир Романович Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО. Ну а о детях мы поговорим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».